Приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем Господа Иисуса Христа. Давайте мы сейчас обратимся к Слову Господа. Я хочу поднять тему, очень сложную тему, потому что она как и сложна, так и проста. Но сложность в том, что люди знают о ней, но не понимают, и многие не понимают вообще ничего в этой теме. Вот, например, вы слышали, что в вечность мы ничего не возьмем, кроме характера. Вы слышали это? А как его изменить? Вы знаете это? Знаете? Это хорошо. Значит, вы должны с каждым днем становиться все лучше. Согласны со мной? Если вы знаете, как улучшить свой характер, то вы должны с каждым днем становиться все лучше. Но я, будучи пастором 30 лет, нахожу, что многие люди в церкви становятся все хуже. Не лучше, а хуже. И вот я начал этот вопрос близко исследовать. И вот один брат мне сказал: знаешь, брат Роман, ничего не работает. Я уже молюсь, что Бог изменил меня. Я уже плачу: Господи, делай что-то со мной. А эти черты характера, которые во мне, а он горячий, говорит, ничего не могу с этим сделать. Думаю, пойду я к флегматику. Как у него дела? Флегматик говорит: тяжело, брат Роман. Есть такие черты характера, что не могу ничего с ними сделать. Это месть. Говорит, иногда держу в себе, держу. И ищу возможности, чтобы нанести удар. Это как природа скорпиона. Думаю, пойду я к сангвинику. Он всегда веселый, счастливый. А он говорит: ненавижу себя. Это болтовня постоянно, эти анекдоты. Иногда думаю, зачем я это все болтаю, зачем я это все говорю, смешу людей, мне иногда это надоедает. И ничего с собой сделать не могу. И вы знаете, я прошел также, конечно, и другие типы характера людей. И я заметил, интересно, более спокойных считают святыми. Более таких лидеров сильных считают грешниками. Но это неправда. Потому что более сильный лидер, то, что он там закипает, это ж не значит, что он грешник. Это его тип, темперамент характера. Темперамент его, вернее, его естество – это тип нервной системы. Также и тот, который тихонько молчит, не факт, что он святой, потому что в тихом болоте вы знаете, что водится. Поэтому как быть с этим вопросом? Это же не такой простой вопрос. И вот я вспомнил себе притчу о бондаре. Знаете, кто такой бондарь? Это ремесленник, который выделывает бочки и другие емкости из дерева. И вот этот человек, значит, нарезал досточек этих, сложил их, вот, и пробует оттянуть их железом, а на одну досточку еще есть место. Смотрит, а досточки нет. Есть кусок, он вытесал этот кусок, поставил на место, и получилась доска, получилась бочка с одной доской меньше. Вы знаете, как называются эти доски в бочке? Как? Нет, это по-закарпатски. Нет, так называется по-закарпатски. Да. Это клепка. И получается, не хватает клепки. Вы знаете, как выглядит бочка без клепки? Вот сколько ты бы в нее не вливал, а она вместит только сколько воды, столько позволяет самая маленькая клепка. Отсюда и пошла пословица: тебе клепки не хватает, потому что все вытекает с головы. Так, друзья мои, что такое наш характер? Характер – это совокупность, я бы сказал, на украинском чеснот, а на русском совокупность благодетелей, да? То есть, как на русском сказать правильно чесноты? Добродетели, вот. И вот эта совокупность добродетелей, это как бочка, которая состоит из разных таких клепок, таких досточек. И вот разные добродетели есть: терпение, понимание, трудолюбие. Знаете, и вот такие вот, и вот совокупность этих добродетелей составляет наш характер. И вот иногда мы вытягиваем во многих добродетелях, а вот две-три не можем вытянуть. И получается, клепки не хватает, понимаете? И как ни старайся, не выходит. Поэтому очень похожа притча о бондаре на притчу о христианине, который формирует свой характер. Вы понимаете, параллель. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 19 главу, с 20 по 26 стих, и сравним его с еще одним стихом, Галат 2:20. Здесь, в сравнении этих текстов, мы получим ключ. И вот этот ключ потом проверим, как он работает. Значит, Матфея 19, 20, 26. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я, и от юности моей сохраняю. Чего еще не достает мне? В Царство Божие хочу». Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди и продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. А Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус ответил: «Человеком это невозможно, друзья мои, человеком это невозможно, Богу же все возможно». Мы видим пред нами бондаря, который клепал свой характер с детства, четко все сделал, заповеди все соблюдал, пришел на тест, а там клепки не хватает. Вы понимаете, какая ситуация? Это же не просто история записана. Это же был еврей, купленный уже кровью Божией, потому что приносил жертвы. И вот этот еврей, который пришел к Господу, нашел, что не может войти в Царствие Божие. Не хватает ему клепки. В этом случае ему не хватало вот такой клепки. В другом случае будет не хватать другой, в третьем – третий. И вот ученики, услышав задачу Христа, сказали: «Так кто же спастись может?» Вы понимаете? Это же невозможно. И Христос не противоречил им. Что Он сказал им? Он согласился с ними. «Да, действительно. Это для человека невозможно». Поэтому, друзья мои, расслабьтесь. У вас ничего не выйдет. Просто расслабьтесь, пожалуйста. У вас ничего не выйдет. Вы не можете изменить свой характер. Как барс не может изменить свои пятна. И как мурин, скажу так, чтобы никого не обидеть. Вы знаете, о ком я говорю, да? Не может изменить свою кожу. Черный человек. Не может он изменить свою кожу. Реально, природа такая. И ты ничего с этим сделать не можешь. Поэтому мы видим, что Христос говорит ученикам: «Да, действительно, это невозможно». И горе тому, кто пробует сам себя изменить, у него ничего не выходит. Он все время разочарован и все время подавлен, потому что у него ничего не выходит. У меня когда-то был в детстве мотороллер такой, который никогда не заводился. Все мое детство он никогда не заводился. И все, что мы делали с братьем, с братом моим, там, с сестрой, мы его толкали, и один катается, все толкают. И я вам скажу, вот так прошло наше детство, и это было в пользу в том, что мы физически развивались. Но мотороллер не заводился. Как это было похоже на мою христианскую жизнь и вашу? На христианскую жизнь того, кто пробует своими силами стать лучше. И себя как-то, знаете, адресировать в том или другом вопросе. И как только одно поднимет, другое сядет. Другое поднимет, первое сядет. И вот такая вот жизнь христианина. Пошел вверх, обрадовался, пьюх, пошел вниз. Нагрешил, нагрешил, сел, плачет бедный, все, не выходит опять. И вверх, пошел вверх уже. А потом опять вниз. И вот такая жизнь. Это нормально. Я скрываю очень больную проблему. Об этом редко говорят. Но, друзья мои, приходит время, когда это станет насущной проблемой. И вот поэтому я хочу прочитать Галат 2.20. Смотрите, что тут сказано. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Как думаете, вот как вот этот текст подходит под ситуацию, которую мы сейчас рассмотрели? Вы за мной успеваете, я специально говорю медленно, потому что задача сложная. Это очень тяжело. Знаете почему? Потому что уже есть стереотипы. Протоптанные дорожки в голове, которые нужно, вот эту колею нужно сломать, и поставить правильно. Вопрос. Смотрите, еще раз читаю. Иисус сказал, человеком это невозможно. Богу же все возможно. А Павел говорит, уже не я живу, а живет Христос во мне. Вот когда мы совмещаем вот эти истины, мы видим, что Павел свидетельствует, как тот человек, который пережил то, о чем мы говорим. Он же был фарисеем, он был евреем, он знал Писание, как он не старался, что он не делал, а выходило, как этого бондаря, клепки не хватало. А вот в этом случае мы видим, что он заявляет, посланник Галатам, уже не я живу, а живет во мне Христос. Ну как это понять все, как это сложить все в кучу, как это сделать? Выходит, что в человеке одновременно живет две личности. Сам человек и Христос. Это если он принял Христа. Я говорю только о крещенных людях. Я не говорю о тех людях, которые не приняли Христа, потому что вы большинство уже крещенные люди. Вы приняли Христа, он живет в вас. И поэтому тема для вас сегодня. И вот две личности встретились в одном доме, которым является тело человека. Как вы думаете, как они жить будут между собой? Ну, опыт показывает, что сначала они рады друг другу. Я помню, когда я крестился, мне казалось, что я из воды на крыльях вылетаю. Так было хорошо некоторое время, правда? А потом постепенно что-то начало происходить. И я почувствовал американские горки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот так пошло. И вот почему? А вот потому, что Христос, который вошел в мою жизнь, пробовал меня, ею, моей жизнью, что? Руководить. И когда Он пробовал ею руководить, то я сначала был счастлив, а потом наступили моменты, когда мое мнение и его мнение расходились. Когда я подошел к огненной печи, кавычки говорю, намекаю вам на историю, помните? И Господь говорит: иди через огонь. А я говорю: это страшно. Господь говорит: не бойся, иди через огонь. Я говорю: ну кто хочет огня этого? Ну не хочу этого огня. Я аккуратно его обойду. Господь говорит: нарушишь заповедь, иди через огонь. Вы помните эти разговоры? У вас были такие разговоры в жизни? Или только у меня такие разговоры были? Давайте будем честны. Лучше один раз выглядеть несовершенным, чем всю жизнь быть несовершенным. Будьте честны пред собой, не обманывайте себя. Смотрите на свою жизнь честно, ибо от этого зависит жизнь, спасение наше. Нам подарена жизнь на Христе, это дар Божий. Но характер совершенствовать никто не отменял. Мы это тоже должны понимать. И вот Господь говорит: иди прямо в огонь. Я не хочу, мне страшно. Это может выражаться в любых условиях. Например, молодой человек, он дружит с девушкой. И ему говорит Господь: ты понимаешь, ты должен брать ответственность за себя и жениться на ней. А он не хочет жениться на ней, потому что он еще боится, что у него денег еще нет, дома нет, машины нет, ничего нет. Он не будет жениться на ней. Девушка же, когда дружит с молодым человеком, она чувствует от Господа: будь верна Господу, сохраняй чистоту и верность. Но она боится, потому что она потеряет молодого человека, который прямо весь горит, и он считает, что уже все, а он же муж ей. А она боится потерять его. И вот эти страхи у молодых людей, в бизнесе свои страхи есть. Ты приходишь в такой ситуации, где нужно или честным быть и прогореть, или обмануть и выжить. Мы боимся реально. Мы обманываем. Вы понимаете, таких много ситуаций в семье. Нужно помочь жене. Муж боится, потому что он начнет помогать жене. Что там будет, братья? Начнется эксплуатация. Жена должна подчиниться мужу. Она боится, потому что подчиниться мужу превратится в рабыню. И вот так вечная борьба. Борьба, страхи, боль. И вот так идет жизнь. А Господь в это время что-то говорит, куда-то ведет. А как мы поступаем с этим голосом, который в нас? И вот вы понимаете, какая ситуация? Поэтому у нас получается, когда мы хватаем управление в свои руки, мы стремительно идем куда? Куда мы идем? Вниз. Когда уставшие, побившись о дно, мы отдаем управление в руки Божьи, мы тут же что? Вылетаем вверх, счастливые, радостные, Божий опыт и переживаем. Расслабились, опять управление в свои руки, и что? И вниз. И вот такая жизнь. Вот так происходит. Поэтому давайте теперь подумаем, как же нам быть, как вот это научиться, вот формировать характер, и что это значит. Отсюда следует, что нам нужно учиться не поступать правильно, а слушаться Христа. И чаще позволять Ему, постоянно Ему позволять руководить нашей жизнью. Вы понимаете? Потому что если вы хотите сами поступать правильно, вы по-любому поступите по-своему. Потому что есть две личности, Христос и вы. Христос будет делать свое, а вы свое. И вот там, где есть двое, там уже потенциально существует возможность разницы в мнениях, поступках в жизни. А разница называется погрешностью, то есть грехом. Вы понимаете, о чем я говорю? Здесь это вопрос, нужно понять, кто здесь у нас старше, а кто здесь подчиненный, кто царь, а кто слуга, кто отец, а кто сын. Нужно четко разобраться, и кто кого слушает. Давайте проверим нашу мысль и придем к пониманию, а что практически делать. Значит, хочу сказать, что мы сегодня сейчас исследуем проповедь Христа, Нагорную проповедь Христа. Послушайте, что мы сейчас сделаем. Мою логику. Я подумал, когда Христос пришел на нашу землю, Он обязательно должен был объяснить, как формировать характер. Но не мог Он это не сказать, потому что важно. Я начал исследовать Его проповеди, прошел Матфея до 5 главы. Там проповедь Христа нет. Просто история, как было, что было, туда-сюда там рассказывается. Хорошо, нормально. Но проповеди нет. А вот в 5 главе начинается первая его проповедь. И я представляю себе, небесный пастырь пришел в земную общину и начинает проповедовать. Я сделал такой, более такой анализ. Более-менее так серьезный анализ этой главы. И вот что я скажу. Я заметил все три части теологии в этой проповеди. Я расскажу, какие. Есть три части. Первое – есть ортодоксия. Второе – есть ортопраксия и ортопатия. Что это такое? Я чуть объясню. Ортодоксия – это учение. Учение. Ортопраксия – это понятие о практике, то есть о практической жизни. А ортопатия – это учение о мотивах. О мотивах. И вот, когда я исследовал вот эту проповедь, четко присутствует, все три раздела гармонично связаны между собой. И я заметил, что когда мы нарушаем баланс между доктриной, практической жизнью и формированием наших мотивов, у нас получаются вот такие перекосы, перегибы. Вы поняли? Мы, если отдадим предпочтение учению, это ортодоксии. Как будет выглядеть наша жизнь? Мы будем знать все доктрины от А до Я. Мы будем знать все заповеди от Я до Я. Пророчества, зверей, рога, копыта, все, что связано с символикой, перед нами откроется, как большая картина. Это все ортодоксия, это учение. Но что у нас будет с ортопраксией? Что будет с практикой? Не факт, что у нас будет все хорошо с практикой. А что будет с мотивами, это вообще проблема. Поэтому смотрите, читаем мы с вами 5 главу Матфея. Матфея, 5 глава. Специально открываю, попрошу операторов тоже помочь мне, чтобы вы могли следить за мной. 5 глава Матфея, с 1 стиха читаем. «Увидев народ, он зашел на гору. Когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их и говорил: блаженны нищие духом, ибо их Царство Небесное». Это ортодоксия, ортопраксия или ортопатия? Это мотивы, дела или доктрина? Обратите внимание, нищие духом. Это какая область? Это практическая жизнь, это понимание доктрин и это глубокое внутреннее состояние. Отвечайте более смело, вы что-то понимаете, вы что-то видите текст перед вами. Это внутреннее человеческое состояние. Это область мотивов. С какой области начинает проповедь Евангелия Христос на земле, когда приходит на эту планету? С какой области? С мотивов наших. Сердце, глубины души нашей. Он прямо проникает туда и там начинает работать. Вспомните его притчи о гробах. Помните? Это о чем он говорил? О какой области? Внутренней, внутренней. Смотрите дальше. Блаженны плачущие. А это какая область? Тоже. Смотрите. Блаженны кроткие. Тоже. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Это какая область? Все там, там. Он начинает с этого. Смотрите дальше. Блаженны милостивые. Там. Блаженны чистые сердцем. Здесь понятно вообще. Тоже там. Дальше. Миротворцы. Опять душа. Блаженны изгнанные за правду. Их гонят. А они держатся правды. Где держатся? Внутри своей, в своем. Радуйтесь и веселитесь. Это что? Радость, веселье – это где? Тоже. В душе. И говорит. Вот люди, в которых чистые мотивы и чистая душа, эти люди являются солью земли. 13 стих. Вы – соль земли. Если в обществе пропадают совестные люди, которые загрязняют свои души нечистью, это общество не имеет права на существование. Оно будет уничтожено. Вы понимаете, о чем идет речь? Поэтому Дух Пророчества говорит, что дети Божьи являются солью земли. И Христос об этом говорит. Он первый об этом сказал. Дальше Он говорит, вы свет миру. Вы свет миру. В моем селе была ситуация, которую рассказывают с уст в уста. Несколько уже поколений. Жил верующий человек. У него была жена. И у них с соседкой был конфликт на грядке. На межа, как это на русском? Межа, да? И вот он слышит на огороде, сварятся, кричат. Он вот пойду посмотрю, приходит, говорит соседка, что ты так кричишь? Говорит, вот твоя жена передвинула камень, и вот она хочет забрать мой огород. Он говорит жене, отойди, пожалуйста, в сторону. Жена отошла. Он говорит соседке, так, где она поставила камень? Она говорит, здесь. Он поставил пяту там, где камень, сделал в свою сторону огорода шаг. Говорит, тебе так хорошо будет? Она говорит, то нет, то не надо мне так много, то нет, то. Вот так тебе хорошо будет? Да, ну хорошо. Вот выставил все камни вот так вот. По этой меже, по этой границе. И вы знаете, люди, я не знаю, может, четвертое поколение, рассказывают об этом детям своим. А что он такого сделал? Что он такого сделал? Скажите, пожалуйста, какой заповедью он пользовался при этом? Какую доктрину он при этом исполнял? Он просто слушал голос Духа Святого, который говорил, требующему отдай. Вы понимаете, как это красиво и как это сильно? Настолько поражающе, что люди в поколениях рассказывают об этом. Вы знаете, даже ярые атеисты, когда говорят о Христе, говорят с уважением. Его жизнь была настолько светлой и чистой, настолько красивой, что она в поколениях прошла светом для нас. Сегодня рождения, даты его считают... целую эпоху. Началась новая эпоха. Изменились народы. Потому что это была личность глубокой души, чистой души, сильной души, принципиальной души, которая не менялась, не разменивалась на мелочи, а был сильный и не боялся при этом сбеднеть. И не боялся при этом пострадать, ничего не боялся. ибо руководствовался Духом Святым, который жил в нем. Друзья мои, Духом Святым, который жил в нем. Поэтому в 16 стихе Матфея говорится: «Так досветит ваш свет пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». А тут мы выходим на какую область? Ортопраксия – это жизнь. И как видим, что дела в данном случае истекают не из знания доктрин, как ни удивительно. Хоть они как-то связаны между собой, я не говорю, что нет. Но в проповеди Христа дела вытекают откуда? Из глубоких, искренних, душевных порывов, из глубоких внутренних убеждений, принципиальных подходов к жизни, чистых и святых. И он говорит при этом: «Вы не подумайте, что я пришел нарушить закон», 17 стих читаю, «законы пророков». Нет, говорит, я не пришел нарушать законы пророков. Я пришел их исполнить. «Ибо истинно вам говорю, не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. И если кто нарушит малейшую заповедь», ну вы помните, «малейшим будет Царство Небесное», то есть нет шансов никаких на спасение. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царствие Небесное». Ого! А они здесь к чему? Оказывается, что эта проблема у них была. Они были сильными ортодоксами, хорошо знали Писание, хорошо знали доктрины. У них было все четко на своих местах. А души были мертвыми. И души были грязными. Вы понимаете, специально использую такие слова, чтобы вы могли понять, как это видел Бог. А души их должны были быть храмом Духа Святого. А в храме Духа Святого не было убрано. Было грязно, не убрано. Все было запущено. Никто не работал над внутренним миром. Никто не приходил туда, чтобы поклониться Господу. Никто не приходил там, чтобы пообщаться с Ним. Люди жили вовне. Одежды, слова хорошие, улыбки красивые. Внешний мир процветал, а внутри была грязь и мертвость. Это была проблема, потому что он говорит: если вы сойдете на этот уровень, как дети мои, как мои ученики, вы же в Царствие Божие не войдете. Хоть я вам подарил это Царствие на Голгофе, но вы не войдете туда, потому что, ну, вы понимаете, о чем. Я не знаю вас. Мы с вами не общаемся вот там в душе вашей. А теперь смотрите дальше, как обращается, как продолжается мысль проповеди. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, тоже убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего — это что, практика или мотивация опять? А здесь мы видим прямую связь между глубоким состоянием души, гневом, и чем? И действием. Гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. И кто держит злость и скажет брату: рака, подлежит Синедриону, то скажет безумный, подлежит гиене огненной. И все думают себе: ненавижу его, но не скажу, что он глупый, чтобы не пострадать. Слушайте, так это не сказать, что он глупый, или не гневаться на него? Вы скажете: ну как невозможно, ну как не гневаться на него, если он так достает меня? Вы можете не гневаться на людей? Я вам скажу, это невозможно. У меня 30% холерика в характере. А иногда я не могу себя сдержать. Я думаю, что за глупец, когда включается мой холерик. И я не могу себя сдержать. Это для людей невозможно, друзья мои. Это темперамент человека такой. И даже если я ему не скажу устами моими, внутри моем, я вот так подумаю, я уже его убил. Поэтому, говорит Господь, если у тебя так произошло, у тебя вспыхнул огонь к брату твоему, ненависть какая-то, ты пришел к Богу, чтобы восхвалить Бога, на служении побыть, пожалуйста, положи жертву свою. Положи свою жертву. И что делай? Бери свою грешную плоть. И что делай своей плотью? Куда иди? Иди к брату своему. Ну, поговори с ним. Ну, скажи ему, почему ты на него обижаешься. Я пойду к нему, а он мне слово, я ему слово, опять будет беда. Не пойду я к нему. А Дух Святой говорит, иди к брату, пожалуйста. Я не хочу. У вас были такие разговоры? Вам знакомы эти разговоры? Будьте честны перед собой. И вот здесь нужно научиться слушать Духа Святого. Иногда люди не слышат голос Духа. Не то, что они слышат, но они не подчиняются Ему по несколько лет. А вы знаете, что делает с нами обида? Она нас убивает изнутри. Нас, наших близких. Потому что я вам скажу, обида – это страшное дьявольское оружие пассивного убийства. Реально. И вот я уже не буду переходить на психосоматику, потому что мне не хватит времени это все вам рассказывать. Ну, поверьте мне на слово. Или проверьте через психосоматику, как работает обида. Вы поймете, как она работает. Это страшно. Это я знаю. Потому что я сам хорошо над этим работаю. И я знаю. Теперь смотрите. «Иди примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Дальше говорится о противнике твоем, сопернике, то же самое. А теперь следующее. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй»? Это действие. Не прелюбодействуй, действие. А я вам говорю, кто посмотрит на женщину с вожделением, слышите, это что? Это практика или мотивы? Это сердце здесь. Этого никто не видит. Это только ты это знаешь. Если ты посмотрел на нее с вожделением, то проблема, ты уже прелюбодействовал. У тебя заповедь уже нарушена. Как быть? А здесь сказано, если правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его. Как вырвать глаз? Я что, как я буду без глаза? Оторви руку, оторви ногу. Вы понимаете, это гиперболизация. Это прием используется тогда в литературе, чтобы показать невозможность исправления ситуации. Дальше сказано так. За жену, сковорится, когда разведешься с женой, приводишь к прелюбодеянию ее. А как с ней жить? Если она такая сложная. А как с ним жить, если он такой сложный? А это какая область? Мотив. Вот здесь все. Вот. И муж отпускает жену, говорит, не буду с ней жить. Она бедная мучается, прелюбодействовать начинает. А он праведник ходит, говорит, а она сделала прелюбодеяние, а я могу жениться уже, знаете. Такой подход тоже есть. Говорит, а ты виноват, потому что я довел до этого. Это область мотивов. И опять ты чувствуешь свое бессилие. Если слышали, еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве. Ну, здесь о клятве говорится то же самое, о мотивах. Да-да, нет-нет, принципиально, четко определись, чего ты хочешь, вот здесь. Дальше око за око, зуб за зуб, то самое, то же самое. Потому что если ты ударил машину кому-то, никто не видел, как быть? Уйти или остаться и отремонтировать? Вот здесь реши, как тебе быть. Вот здесь все начинается. Итак, будьте совершенны, пожалуйста, как совершен Отец ваш Небесный, говорит Христос. И знаете, к чему эта проповедь приводит? К пониманию того, что я вообще ничего не могу делать. Я вообще никакой. Я не могу это исполнить. Ибо святые требования, а я грешен, я не могу. И вы знаете, что происходит, когда я понимаю, что мне иначе никак, а я не могу. Вы знаете, что происходит в моей душе тогда? Кто знает, что происходит тогда в моей душе? Тогда возвращаемся в 1 стих 5 главы. Блаженны плачущие. Вы знаете, мои дети часто молились: Господи, стоят и плачут: Господи, помоги нам быть послушными родителям. Боже, помоги нам быть послушным родителям. Но уже они, с одной стороны, любят нас, а с другой стороны, живут как дети. И потом стоят и плачут: Господи, помоги нам быть послушными. Вы понимаете, что это за состояние? И почему они блаженны? Почему они блаженны? Вы мне скажите, почему? Если возвратиться в первый стих, там сказано, почему они блаженны. Давайте посмотрим. Это третий стих 5 главы. Блаженны нищие духом, ибо их царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они будут утешены. Вот здесь они будут утешены, это обещание. Это от меня зависит, буду ли я утешен? Как вы думаете? Это уже я бессилен. Иногда бывает, утешает человек: да не переживай, это все мы грешные. Да кто-то говорит: да не, вы не понимаете, какой я грешный. Я вообще пропащий. И вот блаженство в том, что ты признаешь свое бессилие, и Бог обещает в твою жизнь войти и дальше уже работать в твоей жизни. Это Его задача, а не твоя. Твоя задача – признать свое бессилие до глубины своей души. Со слезами на глазах, стоя в молитве: Господи, не могу, я человек, у меня не выходит, помоги мне, не хочу так жить, просто не хочу так жить. И вот когда мы исследуем дальше проповедь Евангелия Христа в 6 главе, то мы видим, что Он переходит уже на практику. И говорит: когда даешь человеку милостыню, что ты при этом думаешь? Когда делаешь что-то, что ты при этом думаешь? Вот принцип. Первый вариант, чтобы меня увидели, как я дал, чтобы все знали, как я сделал. А второй вариант какой? Сделать так, чтобы правая рука не знала, что сделала левая. Вы понимаете, как это делать? И вот теперь пред нами вырисовывается интересная формула. Трубить перед собой или не трубить? Когда ты делаешь добро, трубить или не трубить? Ну, хочется протрубить. А Господь говорит, что? Спрячь трубу. Не труби. Делай в тайне милостыню твою. А когда ты молишься, рассказать всем, как ты молишься. Рассказать, как ты молишься или нет. Ну, все должны знать, что я молюсь. А иначе зачем я молюсь? Они должны знать, что я молюсь. А Господь говорит, что? А ты когда молишься и постишься, пожалуйста, так сделай, чтобы никто даже об этом не знал. Ибо ты при этом вот здесь проводишь богослужение, внутри твоем, а не для людей. Ты не для людей молишься. Бог тебя слышит внутри твоем, и ты с Ним общаешься. А не для того, чтобы все думали, какой ты праведный или что-то такое другое. А вот хочется. Знаете, как к мудрецу подошел человек и говорит, слушайте, почему так бывает, что я вот когда добро сделаю, и сразу мне вот пропадает желание делать добро. А он говорит, а ты когда добро делаешь, ты рассказываешь об этом людям? Говорит, да, конечно, рассказываю. А он говорит, а скажи, пожалуйста, а когда ты семя сеешь, и ты его оставишь сверху, оно прорастет? Нет. А когда закопаешь его, оно прорастет. Говорит, закопай свое хорошее дело глубоко в свою душу, никому не показывай. И оно тогда прорастет и будет давать хороший результат. Поэтому говорит, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, ваш, в чем вы имеете нужду. И дальше, если мы будем внимательно исследовать, то мы придем к следующему. Ну, за прощение я уже говорил. Вот, но я хочу принцип показать пока. Очень важен еще один принцип. 19 стих. Послушайте, 6 глава, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржай истребляет, где воры подкапываются и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небесах». И дальше он говорит о светильнике после этого. Светильник для тела есть око. Обратите внимание, какая интересная последовательность. Сначала идет «Не собирайте сокровища», а потом говорится о светильнике. Говорит, светильник есть око. И дальше говорится. «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который у тебя тьма, то какова же тьма?» Я никак не мог понять эти стихи. Я читаю, молюсь Господу, говорю, объясни, что ты имеешь в виду? А Господь говорит, а скажи, пожалуйста, а когда было такое, что око было светло и тело было светло? Ты такое помнишь? Я говорю, так кажется, помню. А когда? А когда, говорит, Адам и Ева общались с Господом, у них перед глазами было светло? Светло. А тело у них было какое? Тоже светло. Ага. А когда Моисей общался с Господом, перед его глазами было светло? Светло. А лицо его было какое? Тоже светло. А тело? А тело в одежде темно. Ага. Выходит, что если ты хочешь изменить свой характер и хочешь, чтобы Господь руководил твоей жизнью, тебе надо это сделать, тебе нужно чаще с Ним что? Встречаться. Тогда глаз твой будет светлым, и тело твое будет светлым. А характер и слава Божия – это же одно и то же самое, понимаете? Ага, значит, это встреча, частые встречи с Христом, даже плач на коленях, даже выливание своей души Ему приводит к освящению, оказывается. И вы знаете, я подумал себе, а что бы должен был сделать дьявол, чтобы этого не произошло? Как вы думаете? Он должен был бы что сделать? Сделать все возможное, чтобы у нас не было встреч со Христом, частых встреч со Христом. Вы поняли, да? Что пред нашими глазами был не свет Божий, а тьма. Ну, тьма в понимании каком? Ну, в духовном понимании. То есть, чтобы перед глазами была тьма мира сего, тьма вещей разных, тьма всего, но нет Господь Бог. И если тьма перед глазами, то какова же тьма в тебе? Отсюда вытекает уже и зависть, и горесть, и боли, и страхи, и все что угодно, понимаете как? Ага, значит, выходит, что мне нужно понять вот эту простую истину, глубокую истину. Чем больше я общаюсь с Господом, тем более тело мое будет светло. Чем больше я созерцаю мир в любом, через любые источники этого мира, тело мое будет темно. А в темном теле, знаете как, в темном теле все темно. А здесь говорится перед этим о собирании сокровищ. А как это связано? А это уже, друзья мои, опять-таки внутренний мир. Это ортопатия, это область теологии, которая называется ортопатия, учение о мотивах. И там есть такой раздел, как ценности. Ценности. И что же в этом разделе с ценностями? А смотрите, приходит человек из этого мира в церковь, и мы его учим, что заповедь о субботе – это суббота. Это не воскресенье и не пятница, суббота. Приходит человек в церковь, и мы говорим, не убивай, то есть не кури, не пей, не убивай. Мы учим его все заповеди. Это ортодоксия. Он хорошо знает учение. Но он пришел в церковь с земной системой ценностей. А его учили, как изменить систему ценностей. Вы прошли обучение, как менять систему ценностей. А вот это слабость наша. Вот в этом слабость наша. Мы должны сами брать Писание и исследовать и понимать, что ценит Господь, а что ценит человек, что ценит небесный мир, что ценит земной мир. Надо очень внимательно исследовать, ибо из этого истекает многое. Я объясню, почему. Помните, когда-то из Европы купцы ездили в Африку, и за зеркальца меняли куски золота. Африканцам нужны были зеркальца, они давали им, а те им куски золота приносили, алмазы, все такое. Пришел купец, радовался, говорит, да, ты что, зеркальце привез, кусок золота в тебе в руках. Супер. Вот тебе система ценностей. Они ценят зеркальце, а мы ценим золото. А когда возвращаются ангелы из нашей земли, туда, к себе домой, на базу, с командировки. И их спрашивают, слушай, а как там на земле? А говорит, ужас. За кусок металла жизнь ложит. За кусок металла жизнь ложит. За непослушание убивают. За непослушание просто убивают. Муж жену убивает, потому что она не послушала. Желая, воруют что угодно, если им нужно. А это ужасно. И вы знаете, я пришел к пониманию того, что мы в глазах неба выглядим вот как те люди, которые намного ниже нашего развития. Вот, понимаете? И в чем наша слабость? В том, что у нас сбой в системе ценностей. Внутри все неправильно. И вот слово нам дано для того, чтобы мы, исследуя его, позволяли ему нас изменять. Позволяли ему нас изменять. Если Нейман принес пророку деньги, говорит, возьми деньги, ибо ты исцелил меня. Нейман говорит, да разве время брать деньги? Я тебе жизнь здоровую дал. Иди, радуйся, слава Господа. А Гиезий, деньги? Хо! Несколько мешков серебра. Да ну что-то надо использовать процесс, это ситуация. И догнал, забрал. И не понимал, что с деньгами он брал проказу, которая всю жизнь будет его мучить. и который будет его воспитывать, что есть что-то более ценное, чем деньги. Вы понимаете? И эти процессы должны будут проходить в его голове. Там, где никто не будет видеть, никто не будет слышать, когда он будет один на один сидеть своей проблемой, потому что не сможет ни с ним контактовать, потому что он же будет больной. И там думать будет, зачем мне были эти деньги? Я потерял свое здоровье, свою жизнь. Вы понимаете? Это процессы, которые проходят в глубине твоей души. Там рождается понимание твоего бессилия и понимание в глубокой нужде Господа. Глубокой нужде Господа. И тогда ты придешь к Нему и будешь на коленях просить: «Помоги мне, Господи». А Он скажет тебе, например, то, ну понимаешь, ну не буду же я брать детей, давать собакам. И ты не обидишься. Ты не обидишься. Ты скажешь: «Господи, одну капельку, пожалуйста, не хочу многое. Хотя капельку дай мне своей благодати, дабы она преобразовала мою внутреннюю жизнь, мой мир, чтобы я как-то понял по-другому, посмотрел на жизнь по-другому. Ибо я не могу больше так жить. Я устал от этой подлости, хитрости, лукавства человеческого. Я не хочу. Войди в мою жизнь. Пожалуйста, войди и живи во мне. Вот сам делай, как считаешь нужным, ибо я не умею. Я не могу просто. Я признаю полное свое бессилие». Знаете, как-то, когда ты учишь маленького ребенка что-то делать, а ребенок говорит сначала: «Я сам, я сам, я сам», а потом приходит момент, когда он понимает, что он не выходит. И он говорит: «Слушай, на возьми, ты сделай». Вот что-то так у нас должно быть. И я вот хочу вам сразу сказать, не выйдет у вас изменить характер свой. Ибо вы люди, как и я, мы все грешники. Немощные, воспитанные в разных культурах, с разными ценностями, с разными тараканами. Извините за некафедральное слово, но понятное. Не сможем. Единственное, что я могу предложить: идите к Господу, такие, как вы есть, и молите, чтобы Он вошел в вашу жизнь и просто жил в вас, в вашей жизни. Через вас читал Библию, через вас действовал, служил. И когда вам, ну, так захочется, знаете, как-то проявить свое эго, пожалуйста, скажите этому эго: «Сядь, пожалуйста. Ты уже наделал многое. Сядь, пожалуйста. Проявите свою волю». Вот это характер. Вот это характер. Проявите этот характер к своему эго и скажите: «Сядь, пожалуйста, заспокойся. Успокойся. Дай Господу поработать. Ты уже наделал многое». Вот это характер. Уметь признать свое бессилие и позволить Богу работать в твоей жизни. Не побояться пойти за Ним, не побояться остановиться, не побояться встать, когда Он скажет «встань», не побояться сесть, когда Он скажет «сесть». Характер – это умение подчиниться Господу. Вот научитесь этому, и остальное, поверьте мне, Он сделает идеально, ибо Он Господь, Бог наш. Аминь. Помолимся Господу. Дорогой Отец, великий Владыка неба и земли, никто не может быть свят, ибо только Ты свят. Но Ты назвал когда-то нас и создал нас, как храм Твой. Поэтому, пожалуйста, войди в наши души, действуй в наших душах, в наших жизнях. И дай нам воспитать в нас характер послушания Тебе. Дай понять, что это самое главное – уметь подчиниться Тебе, великому нашему Отцу, великому нашему Спасителю и Богу. А там уже, Господи, пусть будет воля Твоя во имя Иисуса Христа. Аминь.